Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальный альманах Соломоном Волковым. Репортаж с «Бриллиантовой улицы». Вторую часть нашего «Американского часа» откроет мартовский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с критиком Соломоном Волковым обсуждаем новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Итак, мы откроем наш сегодняшний выпуск музыкального альманаха новостями из оперы «Метрополитен».
В «Метрополитен-опере» у нас налицо то, что я называю «славянский месячник», потому что идут сразу две оперы из очень необычного славянского репертуара, репертуара нетипичного. Это опера Леоша Яночека «Януфа», которая идет на языке оригинала, то есть по-чешски, и «Евгений Онегин», который идет по-русски.
А почему «Евгений Онегина» вы назвали необычным репертуаром?
Ну, потому что все-таки это не стандартный репертуар, это все-таки не итальянская опера, это не Травиата, это не Риголетто, это не Вагнер, в конце концов.
И даже не Борис Годунов.
Даже не Борис Годунов. В каком-то смысле Онегин все-таки остается экзотикой. Все-таки еще до сегодняшнего не могут изжить любители музыки на Западе несколько снисходительного отношения к Чайковскому, не как к мейнстримному автору. Причем публика, в общем, всегда к нему всей душой стремилась. Но знатоки уже много десятилетий отводили Чайковскому вторичное место, и только сейчас вслед за публикой все-таки оказалось, что Чайковский устойчивый любимец западной аудитории, начинает меняться и отношение знатоков. Что касается Яночека, то его «Януфа» это замечательное, недостаточно, я считаю, популярное произведение. Оно заслужило гораздо большей популярности и идет в очень-очень выразительной постановке и с потрясающими вокальными силами. Я напомню о сюжете «Януфы». «Януфа» — это падчерица церковной сторожихи. Она приживает ребенка. Дело происходит в деревне, в Моравии, в конце XIX века. Приживает ребенка от деревенского ловеласа, который не хочет на ней жениться. Из-за этого у нее возникает затруднение вот в этом деревенском социуме, и дьячиха, мачеха ее, убивает этого ребеночка. Но все заканчивается тем, что Януфа выходит замуж за другого, и все несчастны. Все несчастны, и что типично, в этой опере нету ни полностью, как бы, то, что называется, положительных персонажей, ни полностью отрицательных. Все несчастные люди, каждый несчастен по-своему. И это очень...
скорее чеховская тема, чем традиционный оперный сюжет.
Это скорее итальянский такой сюжет, то, что принято называть веризмом. Взята вот такая сцена типичная из сельской жизни, как бы дикой, и обличается скорее нравы общие, общая ситуация, нежели вот втянутые в эту сеть отдельные персонажи. Как я уже сказал, каждый из них несчастен по-своему. И каждому персонажу веришь. Яночек очень убедительно это музыкально передал. И, как я уже сказал, потрясающие исполнители. Во-первых, дирижирует Иржи Белоглавик, чешский дирижер. И, как всегда в таких случаях, конечно, он эту партитуру с детства знает наизусть. И это чувствуется. А партию «Януфа» исполняет потрясающе финская сопрано Карита Маттила. Она здесь прославилась тем в МЭТ, что в сцене из оперы «Соломея» Рихарда Штрауса в знаменитом этом танце «Семи покрывал» появлялась на некоторое количество секунд полностью обнаженной на сцене.
Что может позволить себе далеко не каждая оперная певица.
И поэтому я боюсь, что некоторое количество слушателей ожидало, что, может быть, такое же произойдет и в «Януфе». Но в «Януфе» она полностью одета всю дорогу, но поет потрясающе совершенно и выносит, можно сказать, так как бы центр драмы на себе. Как она звучит, можно понять из отрывка из этой оперы. вторая опера, о ней говорить долго не приходится, это «Онегин». Это старая постановка 97-го года, но в ней впервые в «Метрополитен» в роли Онегина выступает Дмитрий Хворостовский. А моя любимица, сопрано Рене Флеминг, американская партия Татьяны, это ее первая русская роль в «Мет». И я должен сказать, что я считаю, что, может быть, на сегодняшний момент это лучшая Татьяна в мире. И Хворостовский тоже, конечно, очень-очень хорош, и критика в полном восторге от того, как эта пара взаимодействует. Действительно, между ними вот то, что по-американски называется chemistry, химия. Это особое такое сочетание.
Даже алхимия, скажем так.
Да, когда люди действительно нравятся друг другу, им нравится, как партнер поет. И, конечно, главный герой этой постановки – это дирижер Валерий Гергиев, у которого все абсолютно живет и кипит. И можно, я думаю, сказать без всякого преувеличения, что на сегодняшний день Гергиев – самый интересный оперный дирижер на международной арене.
Вы знаете, Соломон, мне приходилось слушать эту оперу, когда она была еще совсем новой, премьера, когда состоялась в 1997 году. И постановка, как все в «Метрополитен», очень добротная. Она, может быть, не такая уже оригинальная, но очень полноценная, очень оперная, очень богатая. За одним странным исключением. На меня произвело очень тяжелое впечатление хор, который был одет в какие-то страшные зипуны. Главное, все это было очень бесцветно. Больше всего это напоминало, ну, скажем так, список Шиндлера, а не русских крестьян, которые были одеты, вообще любили красный цвет, скажем так, да? И представить себе эту серую безликую массу, как ее представил режиссер на сцене, было весьма обидно.
Хором почему-то проблемы в «Метрополитен». Не понимаю, в чем там дело. В «Юнусе» тоже именно хористы, в то время как главные герои между собой потрясающе психологически убедительно взаимодействуют, хористы стоят так, словно они позируют для какой-то фотографии. Но хор, я должен сказать, я с некоторой тоской вспоминаю в Большом театре. Там всегда это было психологически разработано партия. У каждого абсолютно хориста, Борис Александрович Покровский это делал великолепно.
Ну, знаете, я как раз только что слушал интервью с людьми, которые занимаются хором, и они работают точно так же и в «Метрополитен». Каждый хорист, у него есть имя для каждой оперы, для того, чтобы у него была индивидуальность в этом.
Ну, пока что это еще на сцене не проступает. Будем надеяться, что и Онегин, может быть, в этом плане оживет. А пока что, конечно, Хворостовский в этом спектакле блистает.
Увы, сомнения нет, влюблен я, влюблен, как мальчик, он и страстью.
Мы продолжаем цикл наших блиц-концертов, которые в этом году называются «Композиторы 21 века». О ком пойдет речь сегодня, Соломон?
Вы знаете, были у нас, я хочу просто напомнить, Валентин Сильвестров представленный уже и Джон Адамс. А сегодня я хочу представить, может быть, в этом контексте неожиданное имя. Это бразилец Каэтано Велоса.
Значит, уже третий континент у нас пошел.
Да, это я делаю специально. Во-первых, Велоса ведь как бы не классический композитор. Но я и хочу в этой нашей серии показать разнообразие, если угодно, музык, самых разных музык. Музыка не одна. И на сегодняшний момент, мне кажется, мы должны отказаться от этой строгой иерархичности, которая была присуща в значительной степени 20 веку. В 21 веке музыка вот эту иерархичность теряет. И в этом смысле мы во всяких жанрах находим значительных мастеров, которые могут представлять на сегодняшний момент то, что мы предположительно называем музыкой 21 века. И вот мне кажется, что Каэтано Велоса, которому исполнилось 64 года, одна из таких центральных фигур вот этой музыки нашего времени, у себя в Бразилии он сверхзвезда, он символ современной бразильской музыки. Параллелью ему какой-то в определенном смысле мог бы быть в России, скажем, человек типа Акуджавы. Вот это похожее явление.
Акуджава ведь тоже занимал очень
особое место,
особую роль играл, потому что нельзя было его отнести ни к эстраде, ни к поп-музыке, не дай бог, да? Убьют за такое.
Но Велоса, его преимущество, я бы сказал, не художественное преимущество, но преимущество как бы фактическое. Он изменил лицо своей культуры до такой степени, до которой Акуджаве это при всем моем величайшем уважении к этому человеку не удалось сделать. И он сделал это Велоса в международном масштабе. Он фигура международная, его знают все. Его знают и в Соединенных Штатах тоже. А Акуджава в значительной степени все-таки остался национальной фигурой. И мы сегодня это вот на такой глобальной сцене музыкальной должны учитывать и это обстоятельство тоже. И Велоса уже много десятилетий представляет бразильскую музыкальную культуру, причем во всех ее аспектах. Он ведь также и политическая фигура, каковой, кстати, до определенной степени был и Акуджава. Но Велоса сражался с хунтой, его арестовывали, он был в изгнании, он возвращался триумфатором.
То есть Акуджава плюс Солженицын.
Да, вот что-то, абсолютно точная формула. Пожалуй, так и можно Каэтана Велоса определить. И у него недавно вышел новый диск, на котором новейшие его песни. Одну из них под названием «Городская богиня» я и хочу представить. Вот тут нет никаких политических мотивов в этом диске и в этих песнях. Это даже такая шокирующая тема у этого диска — сексуальность стареющего мужчины. Он очень откровенно от своего лица проводит вот такие совершенно неполитические, что вообще-то типично для Велоса. Он политический композитор и певец. И также и поэт. Он тоже сочиняет стихи на собственной мелодии. Но в данном случае это исключительно вот эта сексуальная тема, причем вот взятая в этом несколько шокирующем аспекте. И эта песня, которую я хочу показать, «Городская богиня» называется. Он обращается к городской богине, девушке, и говорит: «Я боюсь тебя полюбить, боюсь не полюбить. Я люблю твой поцелуй, твой запах, твои волосы, всю тебя».
Eu tenho mesmo que me conformar. Eu tenho mesmo que não me conformar. Sexo heterodoxo, lapsos de desejo. Quando vejo o céu desabar sobre nós.
На волнах радио.